Подвиг. Этого брахмана следовало еще при рождении незаметно удавить пуповиной. И уж наверняка надо было безжалостно оставить его на обочине, а не брать в колесничное гнездо. Он балабонил безумолку и насквозь проел карни печенки еще в самом начале их совместной дороги. Считая себя великим знатоком канона зодчих, сей бык среди дважды рожденных твердо намеревался просветить попутчика в тонкостях обустройства селений. Именно обустройство и именно селений. Что вы говорите? Не может быть, чтобы такая исключительная тема не интересовала такого исключительного молодого человека. В жизни не поверю. Итак, град-столица, он же Раджа-Данья, возводится предпочтительно на берегу реки, обустроен для многочисленных богатых жителей и имеет в центре царский дворец, а также храм Вишну при въезде в пределы. Кивал Карна, потряхивая вожжами и кляня себя за мягкосердечность. Обыкновенный град, он же Кивала, четырехвратен и украшен башнями-гапурами, изобилен сторожевыми зданиями и казармами, купеческими складами и оживленными рынками. Карна со вздохом посмотрел на Стрекала. Град же, называемый Пура, имеет храмы семи божеств, фруктовые сады и парки, смешанный состав в населении и оживлен гомоном торгующего люда. Кара за убийство брахмана вдруг показалась ушастику не столь уж тяжкой. Вечные муки, тхик. Град Кхета возводится близ горы, и в нем предусмотрено жилище для шудр, обнесенное высокой оградой. Вокруг града Кхарвата должны лежать плоскогорья, богатые пастбищами. Град Кубджака не окружается земляным валом, град Паттана располагается рядом с водными путями. — Все? — с надеждой поинтересовался Карна. — Все, — согласился премудрый брахман. — А теперь... Теперь вы повторите усвоенное, и мы перейдем к обсуждению восьми типов планов для крупных поселений с разнокастовым составом жителей. — Не перейдем, — был ответ. — Почему? — Потому что приехали в эту твою камышуху. — В ветрокиягриху, — с достоинством поправил брахман, не желая поганить род именем родины, переведенным с благородного языка на обыденный.
Примечание. Ветра Киягриха. Место, изобилующее камышом. Конец примечания.
Родное селение мудреца явно не принадлежало ни к одному из вышеперечисленных типов. Так, средних размеров деревенька, обнесенная палисадом. Пруды на окраине обильно заросли ряской и лотосами, к радости местных лягушек, дома обнесены ветхими плетнями, на кольях которых красуются горшки и кувшины, вовсю дымит кузня и мычание коров, благовестом разносятся над полями чечевицы и колючего проса. Каменного строительства здесь не признавали, за исключением разве что могильных ступ. Дом построить, расплюнуть. Четыре столба по углам, стропила сверху, тростниковый настил у бедняков, у богатеев черепица, пол земляной, стены сплетены из сучьев или бамбуковой щепы. Ах, глиной можно обмазывать, а можно и не обмазывать. Живи не хочу, копти белый свет. Тем более, что свету кот наплакал, окон-то нет. А в смотровую щель под крышей много ли солнца заглянет? Карна подумал, что, живя в такой деревне, он бы и сам по вечерам размышлял о восьми типах планов для крупных поселений. Как грешник в аду о райских молочных реках с кисельными берегами. Иначе уж больно выть на луну захочется. Брахман резво соскочил с колесницы, подхватил дорожный узелок и в припрыжку заспешил к ближайшему дому с верандой. Послав ему во след вздох облегчения, Карна прикрикнул на лошадей, и животные поплелись вдоль единственной улочки, туда, откуда доносились оживленные выкрики. Уставший царь ангийский рассчитывал на ужин и ночлег, чтобы завтра с новыми силами двинуться на розыске братьев пандавов, горелых или нет. Лошади же мечтали о торбе с овцом и коновизи. Единственное, на что они точно не рассчитывали, это на пир горой. Людской водоворот завертел упряжку с легкостью, с какой река в половодье вертит краденым бревном. Карна и опомниться не успела, в руках у него уже пенилась чаша с крепкой гаудой. Зубы сами грызли баранью ляжку, выданную двумя исключительно миловидными девицами. Кто-то хлопал гостя по плечу, кто-то орал над ухом хвалебную песнь, а чумазая пацанва облепила колени и норовила потрогать бляхи пояса и кинжала в ножнах. — Что это у вас? — очумев, кричал Карна в сияющие лица. — Свадьба? — Свадьба! — хохотали ответно. — Свадьба! Ракшаса Баку на пекле женили. Пей, приезжий, ешь до отвала. — Ракшаса? На ком женили? — На ком надо, на том и женили. Гуляй, камышуха, одного живем. Залитого жиром и гаудой Карну вскоре вынесло на более или менее спокойный островок. Тут властвовал деревенский пандит. Умостясь на трехногом табурете с сиденьями из веревочной сетки, он излагал всем желающим историю кровавой свадьбы Ракшаса Баки. Видимо, в сотый раз, ибо голос у пандита изрядно сел, требуя ежеминутного промывания. По счастью, слушатели были не слишком требовательны. Затем, когда пришла ночь, надрывался пандит, пособляя себе бренчанием вины. Тот герой захватил с собой пищу, предназначенную для Ракшаса, отправился к логову людоеда и, приблизясь, стал звать врага по имени, поедая сам эту пищу. Баранина встала Карне поперек горла. Явился в скорости Ракшас. Вина фальшивила, но настраивать инструмент не было времени. Слушатели торопили, желая насладиться сей же час. Огромный телом и силою шел он, взрывая землю, нахмуря брови и кусая губы, и на лбу у него образовались три складки. Увидев героя, поедавшего пищу, Ракшас в ярости выкатил глаза и вопросил, кто этот глупец, который поедает у меня на глазах эту пищу, предназначенную для меня? «Пищу!» — хором откликнулись слушатели. «Для меня?» А герой, услышав те слова, будто смеясь и не обращая внимания на людоеда, продолжал есть, отвернув лицо. Тогда, испустив страшный рев, зловредный Бака ринулся на героя с намерением убить его, но даже тогда сей истребитель-чудовищ, не обратив внимания на смертельную опасность, все продолжало есть пищу. «Пищу!» — поддержали односельчане. «Продолжал!» Полный ярости Ракшас ударил тогда обеими руками по спине героя, но могучий, получив сильный удар, не удостоил врага взглядом и продолжал есть. Взъярился Ракшас, дыбя все волоски на теле, и вырвал с корнем дерево, желая использовать его вместо дубины. Но герой, медленно доев пищу, встал к бою радостный и могучий. «Налей!» — бросил Карна, бегущий мимо молодухи с кувшином, перед тем до дна осушив свою чашу. Он уже твердо знал, что задержится в камышухе до утра. или дольше, во всяком случае до тех пор, пока не узнает, куда направился после подвига ракша-убийца, падкий на поедание чужой пищи. И не было ли у героя некоторого количества братьев? Видимо, это боги послали ушастику разговорчивого брахмана-камышухинца. На рассвете Карна отправился дальше, в качестве награды увозя финальный эпизод из сказания об убийстве ракшаса Баки. И благодаря своим достоинствам те пятеро героев стали приятны для жителей Камышухи. Они всегда ночью приносили матери собранную милостыню и ели каждый свою долю, которую мать сама отделяла. Половину съедали укротители врагов вкупе с матерью, а другую половину съедал убийца Баки, обладавший великой силой. Но горе, горе нам! Услыхав о достоинствах Кампильи, столицы панчалов покинули нас витязи, оставив по себе лишь добрую память. Карна гнал коней на юго-запад, через лесистую Экачакру, мимо святых крениц красных крыльев, вброд перейдя Господню колесницу, в Кампилью. Перед самой переправой он имел короткую беседу со страшно обожженным Гандхарвом, от которого узнал о пятерых паломниках с матерью. Один из них, беловолосый гордец в мочальном платье, явно с чужого плеча, умел факелом отражать летящие стрелы, и огонь тек из ладони его, сжигая все на своем пути. — Суки! — просипел напоследок Гандхарв, судорожно дергая культяпками крыльев. Небеса оказались временно закрыты для бедолаги, и пуще боли мучила обида. Так дорого расплатиться всего лишь за вопрос. Почему брахманы по виду ведут себя в дороге неподобающим образом?